Дверь открылась. За ней стоял амбал в белом халате, которого Егор раньше видел на площади. По темному коридору они спустились в подвал. Женщина вела его за руку. Впереди горел свет. Неожиданно Егор оказался на сцене. Сама сцена была размером со среднюю комнату, какие бывают в ЖЭКах, небольших учреждениях или странных полуподвалах, отданных штабам гражданской обороны. Тут и устраиваются собрания, от союзных до ветеранских. Егор сразу вспомнил, когда он был в подобном зале. Приходил с бабушкой, когда его не с кем было оставить дома. На сцене был длинный стол под суконной красной скатертью. На нем в ряд, как на спектакле самодеятельного театра, как бы обозначая обстановку и время, стояли керосиновая лампа, граненный графин для воды и рядом с ним два стакана. Графин и стаканы были пусты. Они были ритуальными символами. За столом сидел президиум. Босовитая женщина, что привела Егора сюда, изможденный мужчина с очень длинной черной бородой и проваленными светлыми глазами, и другой, скучный, в очках, схожий с манекеном, своей полной неподвижностью. Сидящих в зале разглядеть было трудно. Туда почти не достигал свет лампы. Но можно было понять, что сидит там человек 10-15, сидят как куклы и никуда не торопятся. И еще Егору удалось разглядеть на стенах лозунги. Несмотря на темноту, их можно было прочесть, потому что буквы лозунгов были велики. «Даешь пятилетку в 4 года», было написано слева белыми буквами на красной ткани. Лозунг этот, видно, висел здесь много лет. Также стар был лозунг «Экономика должна быть экономной». Удививший Егора бессмыслицей, но бессмыслицей знакомой, как будто увиденной в детстве и забытой. На другой стене находились предметы иного толка, и даже непонятно было, кто им разрешил соседствовать с красными лозунгами и переходящим красным знаменем, прислоненным к стене в углу. Там можно было различить большой замызганный портрет человека с массивной широкой бородой, но не Маркса. Маркса Егор помнил. И тут же Егор различил этого человека, только куда более изношенного, чем на портрете. Он дремал, скособочившись на стуле. А его сосед, взгляд Егора непроизвольно скользнул туда, был человеком согбенным, худым, обнаженным до пояса, и на шее у него висела петля из толстой веревки, словно он недавно сорвался с виселицы. Но никого это не удивляло. Рядом с портретом бородача Егор увидел черный флаг с черепом, а также черный кнут и ржавый меч.
«Ты проходи, товарищ Егор», сказала старуха, которая привела его сюда.
Несмотря на дряхлость, она красила волосы в красно-рыжий цвет.
«Проходи на кафедру. Будешь отчет держать перед товарищами».
Егор покорно пошел по сцене вдоль стола и зашел за фанерную трибуну. И тут из зала, откуда на него глядели серые и плохо различимые лица, послышались сухие негромкие аплодисменты, словно сейчас он начнет доклад о международном положении. Женщина постучала острием карандаша по скатерти. «Спокойствие, товарищи. Среди нас сегодня наш новый товарищ Егор. Пора омолаживать нашу организацию».
«Биографию, кратенько», —
послышалось из зала. Егор взглянул на женщину. Она распоряжалась его странным приключением. «Кратенько», — сказала она. «Мы понимаем, в гражданской не участвовал, в отличие от нас». Когда тебе 16 лет и ты стоишь на кафедре, то молчать невозможно. Егор покорился. «Я заканчиваю среднюю школу», — сказал он. «Живу в Москве на проспекте Вернадского». «Ну и прибыл к нам на этот Новый год», — дополнила женщина. «По семейным обстоятельствам».
«Ясное дело, товарищ Калантай», — отозвались из зала. «Но жаль, что не из идейных соображений».
Фамилия была знакома. Не то по кино, не то по газете.
«В Бога веруешь?»
— спросил длиннобородый старик, сидевший за столом президиума. Об этом Егор не знал, не задумывался. Некоторые из взрослых, особенно те, кто с положением, в последнее время стали ходить в церковь, но Отец с матерью посмеивались над новыми православными. «А вот об этом, как договаривались, будем молчать», — задребезжал над треснутым голоском скучный мужчина в очках, тоже сидевший за столом. «Нас слишком мало, чтобы делиться на фракции».
«А ты сейчас про комсомол спросишь?» — сказал длиннобородый старик. «Как нам быть тогда? Молчать?»
«Нас здесь большинство», — сказала женщина с карандашом. «Значительное большинство. Вы включены в группу сохранения в силу совпадения наших точек зрения на дальнейшую судьбу общества и страны. Но если мы опять примемся за выяснение отношений, но вы же знаете, до чего это дошло недавно. А, впрочем, не сейчас, не сейчас».
«Нет, сейчас!» —
крикнули из зала. «Хотя я могу сказать, чьих это рук дело?» — заявила женщина. И откуда-то в ее руке появился небольшой колокольчик. Такие раньше бывали на собраниях, да все перевелись. «Ты, Егор, имеешь право добровольно ответить на наш вопрос. Состоял ли ты в пионерах и комсомоле, и каково твое отношение к идеям марксизма-ленинизма?»
«Либо ты ограничиваешься идеями национального сознания, либо я ухожу и увожу с собой моих людей», — сказал человек с веревкой на шее.
«Я скажу», — произнес Егор. «Я был в пионерах, все были, и в комсомоле был. Только в прошлом году его у нас распустили».
«И тогда вы организовали подпольную ячейку»,
— скучный человек в очках ткнул палец в бок Егора.
«Товарищ Вышинский, я лишаю вас слова», — сказала женщина с колокольчиком. «Товарищ Егор, ты можешь не отвечать на этот вопрос, а обсудить его после митинга с товарищем Вышинским».
«Да чего парень стоит, глазами хлопает», — сказал старик, чей портрет висел на стене. «Надо ему глаза приоткрыть». «Ты будешь говорить, Калантай, или я сам скажу?»
«Я скажу», — сказала Калантай. «У нас все должно быть открыто».
Егор был рад, что не стал с самого начала настаивать на поисках Кюхельбекера. Это была другая компания, и странно, что он не предугадал, что в мире ином тоже есть свои группы, партии, союзы, своя вражда и война. У нас иначе не бывает.
«Как ты знаешь, Егор, — сказала старуха Калантай, — попав сюда, ты должен выбрать себе жизнь в зависимости от убеждений. Условно говоря, наше небольшое население делится на три категории. Большей части все равно. Они просто существуют. Вторая, наиболее могущественная группа, захватила власть обманом. Она стремится к личному обогащению. Это группа людей, лишенная стыда и совести. Она строит свое благополучие на нищете и голоде трудящихся».
И тут Егор чуть все не погубил. А может, и погубил. В этом ему предстоит разобраться позже.
«Но здесь же нет голода и нищеты», — сказал он. «Даже кушать не требуется».
Наступила неприятная пауза. Потом из зала донеслось.
«Слова были сказаны в переносном значении».
Калантай сделала над собой усилие, улыбнулась и сказала:
«Ты еще о многом не успел подумать и не знаешь самого главного. Пока есть мы, этот мир будет существовать по законам справедливости и революционного духа».
Егор почувствовал, что он устал. Устал, потому что не понимал своего места в этих объединениях и не знал, что им нужно на самом деле. Власти?
«Он не понимает», — сказал мужчина с очень длинной бородой. — «Я ему скажу, а вы послушайте, даже если не соглашаетесь».
Он обвел взглядом зал, и никто не возразил ему.
— «Ты, наверное, хочешь домой», — сказал он. — «Честно, хочешь?»
Егор ответил после долгой паузы. Наверное, с минуту молчал, потому что понимал, правдивый ответ ему не выгоден, а если соврет, ему не поверят, и может быть еще хуже.
«Я хочу обратно», — сказал он наконец.
«Ну и молодец», — совсем не рассердился длиннобородый. «Я тоже обратно хотел, несмотря на то, что меня там смерть подо льдом ждала».
естество тянет. Но когда понял, что я здесь навсегда, то возрадовался. Возрадовался я тому, что попал в страну, Беловодию, в Царство Божие на земле, и сподобился великого счастья.
«Григорий, говори проще!» —
крикнул из зала женоподобный мужчина с крупным мягким носом.
«Главное — суть дела!»
«И я узнал, — продолжал Григорий, — что я тут не один такой. И хоть люди, с которыми я сошелся, большей частью пришли сюда через 10-20 лет, а то и полвека после меня, и принадлежат к большевикам или другим социал-демократам, мысль у них одна — сохранить этот мир нетронутым, не допустить в него скверну, которая все более овладевает верхней землей. И потому мы соединили наши усилия. Благо перед нами — вечность».
Григорий протянул руку к графину, словно хотел налить из него. Потом стукнул графином об стол, раздраженно поставив на место.
«Сколько раз говорили, чтобы вода для ораторов была!» — рявкнул он.
«Будет, будет. Сегодня это аутодафе проклятое все планы сбило», — сказала Калантай.
«Вот именно», —
сказал Григорий и замолк. Егор стоял на краю сцены. Было не то чтобы страшно, но как-то неладно. Что будет дальше? Чего они хотят?
«Юноша не все понял», — сказал скучный человек в очках по фамилии Вышинский. «Разрешите, я поясню».
«Разумеется, Андрей Януаревич», — ответила Калантай. Егор подумал, что когда-то слышал такое странное отчество.
«Нас немного», — заявил Андрей Януаревич. «Но истинных вождей, истинных правителей мира должно быть немного. Это тесная группа пламенных революционеров».
«Мы же договаривались, Андрей!» — закричал из зала женоподобный толстяк. «Никаких пламенных революционеров! Или мы тут же уходим из зала!»
«Ну ладно, ладно!» — поморщился Андрей Януаревич. «Мы хранители!» «Независимо от наших взглядов в прошлом, от нашей партийной принадлежности, мы соединились, чтобы оградить этот мир от скверны».
«Зачем?» — не понял Егор. «Вы же и так ограждены».
«Все в природе оправдано, все целесообразно, как учил Карл Маркс», — сказал Андрей Януаревич. «Мир, откуда ты пришел, обречен на гибель. Он заражен, он полон оппортунизма и неверия. Для того, чтобы спасти человечество, скажем, его избранную часть, природа...»
«Скажи, Господь, язык не отвалится», — сказал длиннобородый Григорий.
«Нет, раз мы договорились, то давайте уважать убеждения союзников», — возразил Андрей Януаревич.
«Я повторяю, мы здесь оказались для того, чтобы превратить этот мир в царство справедливости. И мы этого добьемся».
Старики стали хлопать в ладоши.
«Каждый из нас попал сюда не случайно», — заговорила Калантай, когда Андрей Януаревич замолк.
«Почему-то именно я, он, ты пришли сюда. Мы несем ответственность за создание идеального мира, и теперь ты, Егор Чехонин, один из нас. Ты тоже выполняешь свой долг».
Егору эти люди не нравились. Ему хотелось одного — скорее уйти отсюда. И он понял, что должен показать. Ему с ними не по пути.
«Я здесь временно», — сказал он. «Я хочу вернуться и девочку с собой заберу».
«Ты ушел оттуда», — возразила Калантай. «Потому что там тебе жить было невозможно. Иначе сюда не попадают».
«Я тоже так думал. А теперь понял, что хочу обратно».
«А он хочет уйти», — донеслось из темноты зала. «Он хочет рассказать о нас. Он хочет напустить на нас опасность. Он хуже императора, который получает оттуда бананы».
Стало шумно, все кричали, потрясали кулаками, даже свистели.
«Боюсь, что мы ошиблись в тебе», — произнес Андрей Януаревич.
Он говорил негромко, но его пронзительный голос перекрывал шум зала. «Мы рассчитывали, что в наше движение вольется новая молодая кровь. Мы нуждаемся в молодой гвардии. Но если в нашем стаде оказалась дурная овца,
то придется принять меры».
«Но чего вы грозитесь?» — обозлился Егор. «Я к вам не напрашивался. Вы меня сами сюда притащили. Отпустите меня, и я о вас и не вспомню. Уйду к себе».
«Отсюда уйти невозможно!» — крикнула Клантай.
«Не в этом дело», — сказал Григорий. «Если кто-то ушел, то и он может уйти».
Егор внутренне сжался. Они признаются, что есть надежда.
«Но мы не можем допустить, чтоб он ушел и предупредил там, что мы готовим удар».
Зал откликнулся дружным гулом.
«Не надо так», — возразил Андрей Януарьевич. «Мы не сторонники насильственных методов, подобно старцу Распутину. Мы не царские сатрапы. Если молодой человек считает, что ему с нами не по пути, он волен уйти на все четыре стороны».
Голоса в подвале разделились между теми, кто был согласен отпустить Егора, и теми, кто требовал его смерти. Шум стоял такой, словно Егор оказался в Кремлевском дворце съездов. Андрей Януарьевич снял очки, вытащил из кармана серого костюма желтую тряпочку и принялся протирать стекла.
«Я возражаю!» — кричал Григорий Распутин.
«Иди!» — сказала Калантай и подтолкнула Егора к задней двери, ведущей на сцену. «Иди, иди!»
«Иди!» — вторил ей Вышинский.
И весь подвал подхватил это слово как заклинание. «Иди! Иди! Иди! Иди!»
Егор оказался в совершенно темном коридоре. Он сделал несколько шагов. Калантай перестала толкать его в спину. Он хотел попросить лампу, но тут его толкнули так сильно и неожиданно, что Егор потерял равновесие и мелко побежал вперед, чтобы не упасть. Коридор оборвался ступеньками, которые вели вниз. Падая по ступенькам, Егор не сразу сообразил, что же с ним произошло.
Та же темнота, то же безмолвие, лишенное даже сладко повторяющихся слов «иди, иди, иди». Егор сел, водя руками вокруг. Гладкий бетонный пол. Сколько прошло времени? Терял ли он сознание, или все произошло только что?
«Эй!» — крикнул Егор. «Выпустите меня!»
Но он уже понимал, что те, кто его сюда кинул, решили не просто попугать его и отпустить.
Однако за что?
Надо найти стену и вдоль нее нащупать дверь. Но оказалось, что в кромешной тьме трудно удержать равновесие. Егора повело, и он вновь уселся на пол.
«Раз, два, три, четыре...»
Он считал вслух, уговаривая себя, что ничего страшного пока не произошло. Он не в джунглях, здесь же и его друзья, Люська, доктор. На второй раз ему удалось подняться. Он вытянул вперед руки и пошел, ощупывая сапогом пол. А вдруг у них тут устроена яма? Вдруг, на втором или третьем шаге, нога наткнулась на что-то мягкое. Егор отпрянул, в два прыжка достиг стены и ударился о нее спиной.
«Я же просил!»
— произнес капризный голос, хриплый и неровный.
«Я же велел им не подсаживать ко мне уток и наседок. Я все равно ничего больше не расскажу. И лучше ко мне не приближайся. У меня есть кирпич. Я его нашел. Я его специально для таких, как ты, берегу».
«Вы кто?»
— спросил Егор. «Все-таки это человек. Человек жалуется, человек недоволен, человек разговаривает. Значит, он не вцепится Егору в глотку».
«Я узник совести», — ответил голос. «Впрочем, можешь называть меня отшельником, аскетом».
«А почему вы... почему вас сюда бросили?»
«Потому что и тебя», — ответил голос. «Потому что был опасен, но неизвестно, опаснее ли ты живой или мертвый. Значит, ты безопасен в кутузке».
«Они могут убить?»
«Они бы отрезали тебе голову в черном коридоре. А раз ты жив, значит, когда-нибудь ты выйдешь наружу».
«А когда? Мне нужно сегодня».
«А что такое сегодня?» — спросил голос. «Можно подумать, что ты лишь недавно к нам оттуда. Скажи, какое сегодня число?»
Я думаю, что 1 января. А может, уже 2. Здесь нет ночи, — пояснил Егор.
Голос отсмеялся.
Он учит меня, отщепенца, агосфера, бродягу и бунтаря. Я знаю, что здесь не бывает чисел, дней, часов и минут, поэтому вопрос о тюремном заключении теряет смысл.
Почему?
Потому что никто никогда не догадается, сколько времени ты провел в тюрьме и сколько времени тебе осталось. Если человеку здесь не требуется пища и почти не нужна вода, если здесь нет никаких точек отсчета, если здесь нельзя замерзнуть и перегреться на солнце, попасть под сквозняк или промокнуть под дождем, если весь этот мир — тюрьма, то чем хуже эта яма?
Но здесь темно, и нельзя никуда выйти.
Во-первых, со временем ты научишься разбирать тени. Те микрочастицы света, что попадают сюда, достаточны для моих глаз, чтобы видеть твой силуэт. Во-вторых, если ты захочешь уйти, ты можешь вырыть подземный ход или воспользоваться ходом, который кто-то сделал до меня.
А вы почему не воспользовались?
Потому что мне хорошо в тюрьме. — ответил голос. — Наконец-то я могу думать. И если бы мне не подбрасывали время от времени напарников, я был бы счастлив. По крайней мере, счастливее, чем в раю этажом выше. Я вечный диссидент. Любая власть кидает меня в тюрьму. И это правильно. Я — сама свобода.
И тут Егор услышал мычание. Мычание неслось из дальнего угла и исходило от еще одного узника.
«А это кто?»
Егор уловил в мычании муку и злость.
«Это мой напарник по заточению. Я пожалел его, не стал убивать. Я связал его, сделал кляп, и он молчит».
«Но почему?»
«Он мне мешает думать о свободе. Не удивляйтесь, жизнь полна парадоксов. Ради свободы приходится закрыть рты тем, кто этого не понимает».
Голос изменился. Видно, человек, которому он принадлежал, приподнялся, и теперь голос несся сверху. Человек был куда выше Егора.
«Если ты не замолчишь, я и тебе заткну глотку».
«Погодите, погодите», — сказал Егор. «Я не хочу оставаться здесь и разговаривать с вами. Я хочу уйти. Покажите мне подземный ход, и я сразу уйду».
«Клянешься, что уйдешь?»
«Клянусь».
«Тогда иди вдоль стены направо, касаясь ее рукой».
«Я иду».
Егор медленно шел вдоль стены. Дошел до угла, повернул. Что-то пробежало по руке. С отвращением Егор сбросил насекомое.
«Что тут у вас?»
— спросил он.
«На стене».
«Тараканы», — догадался оппозиционер. «Их ничем не выведешь. Я с ними мысленно беседую. Мне кажется, что они поклоняются мне как богу. Я бог тараканов. Забавно».
Стена была холодной и чуть влажной.
«Ниже!» — сказал бог тараканов. «Вход у самой земли. Когда-то этим ходом убежали 12 разбойников. Они рыли его 1.5 года ногтями и зубами».
Заключенный тихо рассмеялся. Рука провалилась в углубление, и Егор нащупал небольшую дверь.
«Открывай ее», — сказал узник. «За ней подземный ход».
«До свидания»,
— сказал Егор.
«Я жалею», — ответил узник, — «что познакомился с тобой. Из-за твоего нежелательного присутствия я потерял день работы. Это тебе зачтется на страшном суде».
Егор толкнул дверь, она не поддалась.
«Там щеколда», предупредил бог тараканов. «А то кто ни попадя сюда залезет!»
Мыслитель был прав. Егор откинул щеколду. Дверь с железным скрипом открылась. За ней была такая же темнота.
«Закрывать или оставить?» — спросил Егор.
«За собой надо закрывать!» — ответил голос из тьмы. «Мне не нужна так называемая свобода, которая лишь порабощает настоящего оппозиционера».
Егор оказался в низком коридоре. Ход шел прямо. Метров через 10 Егор уткнулся еще в одну дверь. Дверь была заперта.
Егор старался не поддаться отчаянию. В дверь стучать он не смел. В доме полно стариков, они могут его поймать. Он ощупал дверь и тут понял, что никакого запора в ней нет. Но почему же она не поддается? Дверь должна была открываться наружу. Косяк выдавался с этой стороны. Егор отошел на два шага и, кинувшись вперед, ударил в дверь плечом. Дверь не поддалась. Она тоже была обшита железом, как и первая. Егор почувствовал себя в западне, как зверь. Страшнее всего и отвратительнее было возвращаться в яму. Егор отошел чуть подальше и ударил в дверь сильнее, так что заболело плечо. Дверь пошатнулась. Значит, ее можно вышибить. Егор ударил третий раз. Дверь задрожала, но не открылась. Плечо болело безумно. Видно, он отбил какую-то мышцу. Егор потер плечо. Найти бы какую-нибудь железку, чтобы отжать дверь. Вдруг за дверью что-то звякнуло. Егор замер. Может быть, там его ждут велосипедисты? Он простоял неподвижно, пока не досчитал до 100. Потом нажал на дверь. Сопротивляясь, она все же приоткрылась, впустив внутрь чуть-чуть серого света. Егор поднатужился и отворил дверь настолько, что можно было выбраться наружу. Он пролез в щель. Нога ударилась о что-то тяжелое. Егор поднял с земли большой амбарный замок с дужками. К счастью, замок был ржавым, и дверь тоже проржавела. От удара вылетели гвозди, и замок упал вниз. Вверх вели ступеньки. Егор насчитал их 18. На 2 меньше, чем на входе. Он осторожно выглянул наружу. Дверь из подвала вела на задний двор. Там было намусорено. Кверху колесами валялся автомобиль 20-х годов. Из кирпичей была выложена башня в метр высотой. На ней стояла небольшая бронзовая пушка на деревянном лафете. Рядом возвышалось чучело лося. На подставке была табличка «Лось лесной, могучий исполин нашей Родины». Связанными тюками лежали подшивки журналов «Огонек» и «Здоровье», будто кто-то намеревался сдать их в макулатуру, но не успел. Через двор медленно шел человек с петлей на шее, из тех, кто был на собрании. Егор подождал, затаившись, пока мужик выберет себе из кипы журнал. Тот полистал его и сказал: «Все то же самое. То же самое, одни успехи. Когда же начались поражения?» Егор побежал в другую сторону. Он выскочил на площадь со стороны реки, где стояла гостиница с выбитыми стеклами. Площадь была пуста, только посередине торчал обгорелый столб. Стало чуть темнее, как будто собирался дождь. Егор подумал, что даже не знает, бывают здесь дожди или нет. Он побежал к вокзалу, чувствуя себя беззащитным и маленьким на обширной площади. Он все время ждал оклика: «Ты куда?» или велосипедиста, который будет догонять его, виляя между автомобилями. Но никто не встретился, и никто не догонял Егора. Он вбежал в вокзал и постоял некоторое время за дверью, выглядывая сквозь пыльное стекло. Площадь была по-прежнему пуста. Он вошел в зал ожидания. Ни одного человека. Куда-то делись все придворные и бездельники, что ошивались здесь совсем недавно. В остальном на вокзале было все по-прежнему, хотя нет. Егор увидел странную надпись, белую табличку на палке, установленную в конце зала. На табличке было написано одно слово — «Ночь». Егор толкнулся в комнату милиции. Дверь была заперта. Он пошел в медпункт. Медпункт тоже был заперт, но ключ кто-то оставил в замке. Егор повернул ключ и заглянул внутрь. Остатки железной дороги были сметены в угол. К другой стене отодвинуты груды старых газет и журналов. Справочники и словари стояли на полках, будто кто-то, уходя, знал, что вернется не скоро, и хотел оставить после себя видимость порядка. Егор кинулся за занавеску, но можно было не спешить. Занавеска была отодвинута, кушетка застелена кое-как. Следов Люськи не было.
Егор выскочил обратно в гулкие просторы вокзала. Ему вдруг почудилось, что все жители вокзала уехали на поезде. Он так живо представил себе, как все они входят в вагоны, старинные, как в фильме про Анну Каренину. Проводники в форме и высоких фуражках открывают двери и поддерживают под локоть старух. Паровоз издает гудок или свистит, пуская белый густой пар длинными облаками вдоль перрона. Начальник вокзала в красной фуражке поднимает флажок, разрешая поезду отправляться. Но здесь же нет поездов. Егор все же обежал вокзал. Он нашел трех бомжей, которые лежали на тряпках в комнате матери и ребенка, окруженные валом разбитых и целых бутылок. Бомжи не захотели разговаривать с Егором. Они были на последнем издыхании. Но совершенно непонятно, чем же они напиваются в мире, где спирт на человека не действует. Потом услышал быстрые шаги и кинулся было навстречу. Но в последний момент осторожность проснулась в нем, и он спрятался за угол. И правильно сделал. Амбал в белой накидке с красным крестом осматривал вокзал. Кого-то искал. Вернее всего, Егора. Минут через пять санитар ушел. В полной растерянности Егор вернулся в медпункт, как бы в единственное родное место на вокзале. И оказалось, что не зря. На столике доктора он увидел листок бумаги, поднял его, и точно — записка! Почерк был незнаком, да и откуда Егору знать почерк доктора? «Следуй за нами к метромосту. Если нас там нет, поднимись к музыкальному театру. Опасайся призраков, они в самом деле опасны». «Никому никогда не говори об этой записке. Спеши. Все может измениться неисправимо. Л.М.» И внизу большими буквами писала Люська.
«Жду, приходи. Маркиза Люси. Куда ты делся?»
Она писала, Егор представил себе это, склонив голову, улыбаясь лукаво и высунув меж зубов кончик языка. «Значит, она себя лучше чувствует и не боится». Давно ли они уехали? Вот проклятое место! Даже непонятно, сколько ты отсутствовал. Егор вспомнил новеллу Вашингтона Ирвинга про Рип Ван Винкля, который ушел из дома, где-то переночевал, а вернулся через 20 лет. А вдруг этим запискам уже по 2 года? И все куда-то сбежали, а теперь ищи их на просторах Китая или Африки. Ну ладно, лучше не думать о плохих вещах. Есть записка. Есть куда идти, значит, есть цель в жизни. Егор подумал, что до музыкального театра и даже до метромоста идти больше, чем полчаса, если не целый час. И мало ли что встретишь на пути. Надо найти транспорт. Конечно, лучше всего бы отыскать воздушный шар. Должно же хоть раз повезти. И если бы Егор не вертел глазами, не искал средства передвижения, он бы никогда не заметил обыкновенного велосипеда, прислоненного к стене вокзала возле главного входа. Не такого старомодного, как у велосипедистов, а самого обычного. Будто кто-то нарочно оставил его для Егора. Но как только Егор уселся в седло, обнаружилось, что добрый человек, оставивший велосипед, совсем и не думал о благе Егора. У велосипеда была спущена задняя шина, и руль болтался так, словно норовил выскочить из крепления. От этого Егора нещадно подбрасывало в седле, и через полкилометра он признал свое поражение. Положил проклятую машину на асфальт и попытался побежать вдоль реки. Метров через 100 Егор начал задыхаться, и пришлось перейти на шаг. Что же это получается? Неужели его кровь уже начала перерождаться, и его легкие требуют покоя и безделья? Егор заставил себя побежать снова. Он все ждал второго дыхания, но оно не приходило. А бежать еще было далеко. Мост окружной железной дороги казался сложенным из спичек. Дорога ныряла под арку моста и уходила вверх, в гору. От моста Егору надо было бежать левее, вдоль реки. Егор все чаще переходил на шаг, ноги болели, и он заставлял себя торопиться только потому, что всей шкурой чуял, если он не придет вовремя, с Люськой случится что-то нехорошее. У железнодорожного моста стояло здание архива. К стене был пришпилен лист картона. На листе картона было написано фломастером
«Не беспокоить, у нас ночь».
Егор решил потерять минутку, чтобы понять, чей же сон оберегала надпись. Он заглянул в дверь архива. В глубине небольшого холла стояли три кушетки. На кушетках лежали люди с закрытыми глазами.
«Странно», — подумал Егор. «Мне же все говорили, что здесь люди не спят. Да и мне не хочется, хотя наверняка я здесь уже не меньше суток. Так подсказывают мне внутренние часы».
«Вы спите?» — спросил Егор.
Никто не открыл глаз, но ближний к нему человек сказал: «Конечно, мы спим».
«Извините».
«А почему вы не спите?» — спросил человек на кушетке, не открывая глаз.
«Мне не хочется», — сказал Егор.
«Уходи отсюда», — сказал второй спящий. «Еще не хватало, чтобы нас сторож подслушал. Жить-то всем хочется».
Егор пошел прочь.
Бежать уже не было сил. К счастью, встреча со сторожем-велосипедистом случилась только перед мостом. Егору было куда бежать. Велосипедист, видно, не знал о том, что Егор новенький. Он нагнал его и медленно поехал рядом, виляя большим передним колесом так, чтобы не терять равновесие. «Ты куда идешь?» — спросил он. «Порядка не знаешь?»
«Знаю»,
— уверенно сказал Егор. «Сейчас у нас что?»
«1 января», — сказал Егор.
«Плевал я на январь», — рассердился велосипедист. «Ты почему не спишь?»
«Не хочется».
«Я тебе покажу, не хочется. Все спят, а ему, видите ли, не хочется. Где проживаешь?»
«У метро моста», — признался Егор.
«И так далеко ходишь? Зачем ходишь? С кем дружишь?»
«Я гуляю», — сказал Егор.
Он чувствовал угрозу, исходившую от велосипедиста. Видно, грех, совершенный Егором, был значителен и непростителен в глазах велосипедиста. «Иди передо мной», — приказал велосипедист.
«Куда?»
«Сам знаешь, куда». И тогда Егор решил не испытывать судьбу. Он кинулся бежать по откосу вдоль железнодорожной насыпи, забирая все выше. «Стой! Стреляю!»
Егор мчался. Откуда только силы взялись? Он забрался на крутизну, перемахнул через рельсы и лег, прижавшись к земле. Затем чуть-чуть приподнял голову, пытаясь разглядеть, чем занимается велосипедист.
Тот покатил под мост, чтобы встретить нарушителя по ту сторону. Затем остановил машину посреди мостовой и старался сообразить, где же нарушитель. Продолжалось это минуты 3. Затем велосипедист плюнул и громко крикнул: «Я до тебя доберусь!» Погрозил кулаком и, нажимая на педали, направился вверх по Мосфильмовской. До бытовки Егор добрался меньше, чем через полчаса. Как он и опасался, возле бытовки никого не было видно. И все же Егора охватило странное чувство возвращения домой. Он подошел совсем близко, когда дверь отворилась, и на верхней ступеньке показался партизан. Он был в милицейской фуражке и в распахнутом кителе, который был ему велик, в трусах и сапогах на босу ногу. Партизан потянулся, зевнул, похлопал ладошкой по зевающему рту, сказал:
«Не скрывайся, я же тебя вижу. За сухим деревом стоишь, выглядываешь, нет ли опасности. Выходи, чай пить будем».
Егор с облегчением вышел на открытое место. Карлик был ему симпатичен.
«Как Пыркин?»
— спросил он, хотя собирался сразу задать вопрос о Люське.
«Пыркин выздоравливает и велит тебе кланяться»,
— раздался голос из бытовки.
«А скажите,
не видели, не знаем»,
— быстро ответил партизан.
«Ладно, скажи»,
— крикнул изнутри Пыркин.
«Ты же знаешь, не велели. Только знаю, что никто не проезжал».
«Люську в музыкальный театр повезли», — сообщил Пыркин.
Он вылез к дверям, пальто накинуто на плечи, оранжевая рубашка в рыжих пятнах от высохшей крови. Пыркин был еще слаб.
«Ты куда?»
— прикрикнул на него партизан.
«Они Соньку с идиотом взяли», — сказал Пыркин. «Значит, на связь».
«А тебе, мальчик, там опасно», — сказал партизан.
«Жулик!»
— крикнул Пыркин.
«Жулик, дружок! Проводи Егорку!»
Жулик выскочил из дома, радостно махая хвостом. Узнал Егора.
«Они сейчас, может, спят», —
сказал вдруг партизан, смирившийся с мыслью, что Егор пойдет куда не положено.
«Ублюдки эти, призраки, тоже спят. Только я не проверял.
«Тогда скорей», — велел Пыркин Егору, — «а то опоздаешь».
Егор не стал расспрашивать их о том, что им известно. Некогда.
«Побежали, жулик», — сказал он.
Призраков они с жуликом увидели уже наверху, когда выбежали на асфальт на открытое место у туннеля. Призраки заспешили к ним, засуетились, но опоздали. Егор бежал к музыкальному театру, такому скучному, без зелени, без деревьев вокруг. Жулик несся рядом, подпрыгивал, ему было весело. Перед театром стояла телега, запряженная велосипедистами в касках. Егор заметил их издали и взял в сторону, чтобы подобраться сзади. Там он отыскал разбитое окно и влез в него. Жулик прыгнул следом. В театре было пусто. Но Егор знал, что пустота — это кажущаяся. Иначе зачем велосипедистам дежурить у входа? Егор медленно шел по театру, в котором оказалось бесконечно много комнат, залов, коридоров и прочих помещений, порой заваленных барахлом, порой пустых. И в какой-то, может, сотой по счету комнате услышал, как невнятно талдычат голоса. Еще через 5 минут Егор оказался у двери в коридор, слабо освещенный, из небольших окошек. По коридору двигалась странная для непривычного глаза процессия. Впереди ехала инвалидная коляска. В ней сидел, свесив на бок большую голову, больной юноша. Коляску толкала перед собой девушка Соня, встреченная Егором на набережной. Рядом шагали Вильгельм Кюхельбеккер и убийца Пушкина Дантес. Дантес вел за руку Люську и, видно, держал ее крепко, чтобы не убежала. Девушка толкала коляску неуверенно, порой останавливалась, прислушивалась. Идиот что-то бормотал, дергал головой, поднимал руку, ронял ее снова. Зачем эта парочка? Жулик кинулся было вперед, но Егор так строго прошептал, чтобы песик молчал, что тот испугался и поджал хвост. Остановившись ненадолго, будто вслушиваясь в неслышные прочим звуки, девушка решительно повернула направо. Остальные поспешили следом. Егор увидел, что они уперлись в невысокую лестницу. Несколько ступенек. Кюхельбекер помог девушке поднять коляску. Это было нелегко. Дантес совершал движение руками, но без пользы. Наконец, они оказались за кулисами. Сверху рядами спускались пыльные занавесы и задники. Декорации были свалены между ними. Коляска двигалась зигзагами. «Скоро», — сказала вдруг девушка сонным голосом. Она была в трансе. «Скоро придем». Идиот начал кивать головой и вдруг испустил визгливый звук, будто заверещал свисток.
«Здесь», —
сказала Соня.
«Где?»
— спросил Кюхельбекер.
«Покажи».
Девушка оставила коляску на месте, а сама стала раздирать ногтями старый занавес с изображенным на нем гигантским пылающим камином. Она продрала занавес, послышался глухой треск.
«Иди», — крикнула она. «Иди!»
— Дантес толкнул Люську.
«Иди!» — приказал он.
«Нет!» — закричала Люська. «Я не пойду! Вы обещали, что Егор тоже здесь будет!»
«Девочка!» — мягко произнес Кюхельбекер. «Я же сказал, Егор обязательно присоединится к тебе, как только мы его отыщем. А мы его обязательно отыщем. Но ждать нельзя! Нельзя ждать! Отверстие появляется редко. Может быть, в следующий раз... Это случится через месяц». Она скорее почувствовала его присутствие, хоть и не увидела. Егор выбежал из тени. Он задел какую-то декорацию, облаком поднялась едкая пыль. Кюхельбекер зашелся в кашле. Первым опомнился Дантес.
«Нельзя!» — рявкнул он. «Опасно! Не положено!»
«Я никуда без него не пойду!» — кричала Люська.
Кюхельбекер кашлял и махал рукой, пытаясь добиться внимания, но никто на него даже не глядел. Идиот начал плакать. Девушка хотела увести его, но откуда-то выскочил доктор Леонид Моисеевич. Почему Егор раньше не видел его? Доктор преградил путь инвалидной коляске.
«Подождите!» — закричал он. «Мальчик тоже полетит?»
Егор не знал в тот момент, куда должна полететь Люська. Почему-то он решил, что ее отправляют в другое место того же мира, без времени. Егор стоял, время бежало. Доктор Леонид Моисеевич кричал, чтобы Егор шел к занавесу.
«Стойте!»
— закричал Кюхельбекер. Он возвышался неподвижно, как статуя командора. Он имел право приказывать.
«Людмила!» — спросил он. «Ты помнишь, какую клятву ты дала?»
«Да, но только если Егор будет со мной!»
Люська стояла, расставив тонкие ноги, выпятив маленький круглый подбородок. «Егор!» — объявил Кюхельбекер. «Мы выполняем волю императора. Люсю отправляют в прежний мир для того, чтобы она там выросла и стала императорской невестой. Тебя мы не нашли, и потому были вынуждены отправить ее без тебя».
«Значит, дорога домой есть, и вы всегда это знали?» — закричал Егор.
«Не перебивай. Люся уходит в ваш мир на 6 лет. Потом она вернется. Ты тоже можешь вернуться». Ненормальный юноша заверещал.
«Сеанс заканчивается», — сказала Соня. «Сеанс заканчивается».
«Егор», — приказал Кюхельбекер, — «обними Людмилу. Быстро!»
«Быстро!» — повторил доктор. «Я не могу больше его удерживать!»
Егор успел бросить взгляд в ту сторону и заметил, как Леонид Моисеевич отступает перед надвигающейся на него коляской с идиотом. Егор схватил Люську. Люська была горячая и вся дрожала. Черное пятно на занавесе вибрировало. Вот оно начало уменьшаться.
«Шагай! Прыгай!»
— кричали сразу доктор и Кюхельбекер. Егор понял, что надо подчиниться. Держа на руках Люську, которая обхватила руками его шею, Егор шагнул вперед. И ничего не изменилось. Он стоял перед занавесом в плохо освещенных кулисах. Но вокруг не было никого из жителей мира без времени. Егор опустил Люську на пол. Люська первой догадалась, что все получилось как надо.
«Послушай», — сказала она.
«Я ничего не слышу».
«Тогда пошли, раз ты такой несообразительный».
Она потащила Егора за руку прочь из-за кулис, мимо рабочих, которые несли фанерную речку, мимо электрика, который копался в распределительном щите. Они дошли до девушки, которая стояла лицом к зеркалу в коридоре и старательно пела гамму.
«Простите», — спросила Люська, — «какое сегодня число?»
«Сегодня? 2 января?
А может, 3-е? Я всегда числа путаю. Это так несущественно?»
«Ой!» — сообразил Егор.
«Мы вернулись!» «Вот теперь все и начинается», — вздохнула Люська.